Покупаю старые машины и автобусы, чиню их и продаю. Наш участок похож на свалку металлолома».
«Дом большой?»
— спросила Лидия.
«Нет, он зеленый. Папа как-то летом перекрасил нашу развалюху. Дом стал странного светло-зеленого цвета. Не знаю, о чем отец думал. Наверное, кто-нибудь дал ему краску».
Юсси замолчал, и Лидия улыбнулась ему. Сегодня погрузить группу в расслабленное состояние оказалось нелегко. Вероятно, дело было во мне. Я был рассеянным из-за Майи или беспокоился из-за того, что слишком эмоционально отреагировал на провокацию Марека. Но я вообразил, будто в группе происходит что-то, о чем я не знаю. Понадобилось несколько раз опуститься на глубину и снова подняться, прежде чем я почувствовал, как все мы, словно тяжелые овальные грузила, падаем в бездну. У Юсси выпятилась нижняя губа, щеки отвисли.
«Представьте себе, что вы на засидке», — начал я.
Юсси прошептал что-то про болезненную отдачу в плечо от выстрела.
«Вы сейчас на засидке?» — спросил я.
«Высокая трава на лугу заиндевела», — тихо сказал он.
«Посмотрите вокруг. Вы один?»
«Нет. Косуля двигается по темной опушке леса. Она лает, ищет детенышей».
«А на засидке? На засидке вы один?»
«Со мной всегда только ружье».
«Вы говорили об отдаче. Вы уже выстрелили?» — спросил я.
«Выстрелил».
Он мотнул головой, словно указывая направление, и тихо сказал.
«Одна лежит неподвижно уже несколько часов, а другие дергают ногами в окровавленной траве. Все слабее и слабее».
«Что вы делаете?»
«Я жду. Уже в темноте замечаю, что на опушке снова кто-то шевелится. Целюсь в копыта, но передумываю. Вместо этого прицеливаюсь в ухо, в маленький черный нос, колено. Теперь снова чувствую отдачу. Кажется, я отстрелил ногу».
«А что вы делаете теперь?»
Юсси дышал тяжело, с долгими промежутками между вдохами.
«Мне еще рано возвращаться домой», — наконец сказал он. «Поэтому я иду к машине, кладу ружье на заднее сиденье и достаю лопату».
«Зачем вам лопата?»
Юсси надолго замолчал, словно обдумывая мой вопрос. Потом тихо ответил.
«Я закапываю косуль».
«А что вы делаете после этого?»
«Когда я заканчиваю, уже совсем темно. Я иду к машине, пью кофе из термоса».
«А что вы делаете, когда возвращаетесь домой?»
«Вешаю одежду в чулане».
«Что дальше?»
«Я сижу на лавке перед телевизором. Ружье лежит на полу. Оно заряжено, лежит в нескольких шагах от кресла качалки».
«Что вы делаете, Юсси? В доме никого нет?»
«Гунилла уехала в прошлом году. Папа умер 15 лет назад. Я один, со мной только кресло-качалка и ружье».
«Вы сидите на лавке перед телевизором», — напомнил я.
«Да».
«Что-нибудь происходит?»
«Теперь он повернут ко мне».
«Кто?»
«Дробовик,
который лежит на полу?»
Юсси кивнул и подождал. Кожа вокруг его рта натянулась.
«Качалка скрипит», — сказал он. «Она скрипит, но в этот раз оставляет меня в покое».
Тяжелое лицо Юсси вдруг снова смягчилось, но глаза все еще ярко блестели. Взгляд был обращен глубоко в себя. Пора было сделать перерыв. Я вывел группу из гипноза и обменялся парой слов с каждым из пациентов. Юси пробормотал что-то про паука и замкнулся. Я пошел в туалет. Сибель исчезла в направлении курительной комнаты, а Юси, как всегда, встал у окна. Когда я вернулся, Лидия достала банку шафрановых сухариков и стала всех угощать.
«Экологически чистые», —
сказала она и жестом пригласила Марека взять пару сухариков. Шарлотта улыбнулась и отгрызла крошку с края.
«Сама пекла?» —
спросил Юси с неожиданной улыбкой, осветившей все его тяжелое мощное лицо.
«Чуть не спалила», —
призналась Лидия и с улыбкой покачала головой.
«Ввязалась в ссору на игровой площадке».
Сибель громко хихикнула и проглотила свой сухарик в два укуса.
«Из-за Каспера. Когда мы вчера пришли на площадку, какая-то мамаша подошла ко мне и сказала, что Каспер ударил ее девочку лопаткой по спине».
«Чёрт!» —
прошептал Марек.
«Я прям похолодела, когда это услышала», —
сказала Лидия.
«И как же себя вести в подобных ситуациях?» —
учтиво спросила Шарлотта. Марек взял еще сухарик и слушал Лидию с таким лицом, что я задумался, не влюблен ли он в нее.
«Не знаю. Я объяснила мамаше, что для меня это очень серьезно. Да, я правда очень разволновалась. Но она сказала, что все оказалось не опасно, и она думает, что это просто несчастный случай».
«Ну, конечно», — согласилась Шарлотта. «Дети иногда так неосторожно играют».
«Но я пообещала, что поговорю с Каспером и разберусь», — продолжала Лидия.
«Отлично», — кивнул Йоси.
«Она сказала, что Каспер ужасно милый мальчик», —
с улыбкой объявила Лидия. Я сел на свой стул и стал листать блокнот с заметками. Мне хотелось поскорее начать новый сеанс гипноза. Опять настала очередь Лидии. Она встретилась со мной глазами и осторожно улыбнулась. Все молча ждали, и я приступил к работе. Воздух в помещении вибрировал от нашего дыхания. Темная тишина уплотнялась с каждым ударом наших сердец. С каждым выдохом мы погружались все глубже. После индукции мои слова повели группу вниз. Вскоре я повернулся к Лидии.
«Вы опускаетесь все глубже. Осторожно погружаетесь. Вы очень расслаблены. Руки тяжелые, ноги тяжелые, веки тяжелые. Вы дышите медленно и слушаете мои слова, не задавая вопросов. Мои слова окружают вас. Вы спокойны и внимательны. Лидия, сейчас вы находитесь прямо перед тем, о чем не хотите думать, о чем никогда не говорите, от чего отворачиваетесь, перед тем, что всегда скрыто от теплого света».
«Да»,
— со вздохом ответила она.
«Теперь вы там», — сказал я.
«Я очень близко».
«Где вы прямо сейчас? Где вы находитесь?»
«Дома».
«Сколько вам лет?»
36.
Я посмотрел на Лидию. Отражения проходили по ее высокому гладкому лбу, маленькому ротику и почти болезненно бледной коже. Я знал, что ей исполнилось 36 две недели назад. Она перенеслась в прошлое не так далеко, как другие, а всего на несколько дней.
«Что происходит?»
«Что не так?» — спросил я.
«Телефон».
«Что с телефоном?»
«Он звонит. Опять звонит. Я поднимаю трубку и сразу кладу».
«Лидия, вы можете успокоиться».
У нее был усталый и как будто встревоженный вид.
«Еда остынет», — сказала она. «Я приготовила овощи в молоке, сварила чечевичную похлебку и испекла хлеб. Собиралась поужинать перед телевизором, но, конечно, не выйдет».
Подбородок задрожал, потом она успокоилась.
«Я немного жду. Раздвигаю жалюзи и выглядываю на улицу. Там никого нет, ничего не слышно. Я сажусь за кухонный стол и съедаю немного горячего хлеба с маслом. Но у меня нет аппетита. Я опять спускаюсь в нижнюю гостиную. Там, как всегда, холодно. Я сажусь на старый кожаный диван и закрываю глаза. Мне надо собраться. Мне надо собраться с силами».
Она замолчала, между нами проплывали полоски морской травы.
«Зачем вам собираться с силами?» — спросил я.
«Чтобы быть в состоянии, чтобы суметь встать, пройти мимо красного бумажного фонарика с китайским иероглифом, мимо подноса с ароматической свечкой и полированными камешками. Доски пола под пластиковым ковриком трещат и покачиваются.